«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Берлинская стена 30 лет спустя. Выставку «Напротив стены» в обществе «Мемориал» представляет куратор Екатерина Мельникова. Записи сотрудники «Мемориала» Никита Петров, Александр Черкасов, Борис Беленкин, Алексей Макаров, Александра Поливанова. Воспоминания немецкого политолога Йенса Зигерта. В перелетном кабаке обсуждают дизайнер выставки Стас Жицкий и куратор Екатерина Павленко. Ведет программу Елена Фанаева.
Катя, Стас, я предлагаю, собственно, начать с репортажа о выставке. Мы ее посетили, и вот ваша коллега Екатерина Мельникова, ваш сокуратор, нам показала и рассказала, что вы там, собственно, придумали. Стена как символ и как физический объект, как то, что разделяет людей, и то, что заставляет их вообще думать о том, что нас объединяет, разделяет.
Мы решили начать выставку с такого более эмоционального высказывания. Мы собрали лозунги из разных стран 89-го года. Мы прям брали плакаты и вырезали оттуда слова, чтобы как-то создать настроение и подготовить человека к тому, что будет в дальнейшем на выставке. Здесь же, собственно говоря, вступительный текст выставки, который рассказывает то, что мы хотели здесь рассказать, и немножко в тексте компонует нашу выставку. Прежде чем мы полноценно начинаем говорить про 89-й год, нам было важно описать то, как происходил процесс советизации и то, как происходил накал внутри республик. То есть не только страны Восточного блока, о которых мы рассказываем, но и республики, которые были аннексированы, которые были насильно или ненасильно присоединены к Советскому Союзу. И тут же в этом хронографе, на этой стене, вы видите процесс сопротивления. То есть, например, оккупация и советизация стран Балтии, начало процесса советизации Венгрии. И тут же вы видите разные процессы восстаний, митингов. То есть здесь, в этой стене, мы постарались отразить как давление советского, так и процесс сопротивления этому советскому. Нам, конечно, не удалось на этой стене создать какое-то прям большое текстовое. Естественно, к этой стене есть сайт, который добавляет текстовые блоки. Мы это сделали для того, чтобы посетителю выставки было понятно, как и почему произошел 89-й год, что этому предшествовало и что пришлось пережить людям вот за вот этот вот отрезок с 39-го по 89-й год. Здесь две стены, которые смотрят друг на друга. Первая стена как бы обрушилась благодаря людям, которые в 89-м году вышли на улицу. То есть у нас была задумка о том, что вот здесь уже обрушенный кусок стены, и в конце стены совсем не остается, остается только такой желтый живописный цвет. Мы собрали здесь 11 стран, 3 страны Балтии, несколько стран Восточного блока и несколько республик. У нас здесь есть Болгария, Чехословакия, Венгрия, и мы принципиально включили в эту выставку только те страны, где использовалась мирная форма протеста. То есть мы, например, не взяли Румынию и Албанию, потому что для нас очень важно артикулировать именно мирным протестом. И вот мы собрали 32 фотографии, которые зафиксировали вот эту вот гражданскую солидарность, общность и то, что действительно, то, из-за чего стены разрушились, то, из-за чего как бы люди почувствовали себя свободными. А эта стена изначально, когда выставка открывалась, была полностью целой. Сейчас вы ее видите уже в процессе обрушения. Это немножко стена 2019 года. Во-первых, мы даем посетителям выставки возможность разрушить стену. Мы буквально даем людям молоток, чтобы они могли разбить кирпичи и написать то, что они думают о сегодняшнем дне, вот спустя 30 лет, как они об этом рефлексируют. И судя по первым записям, которые мы видим, люди очень много говорят по поводу свободы и протеста политическим репрессиям, которые есть сегодня. А эта часть выставки появилась благодаря прожито, на самом деле. Мы решили, что 89-й год – это неоднозначное время, это не только протесты, это не только солидарность. Люди жили очень разным, и нам захотелось отразить то, о чем они вообще думали. Мы обработали огромное количество дневников, выбрали цитаты и написали здесь своими руками, специально, чтобы создать вот этот эффект дневниковости, то, о чем люди думали. И у нас получился очень интересный такой срез, потому что люди пишут про НЛО, пишут про то, что нет сахара в магазинах, кто-то пишет про протесты, кто-то пишет про то, что там этих неформалов вообще нужно там вешать, сажать и так далее. Кто-то, наоборот, пишет, что вот там неформальные движения – это лучшее, что случалось с Советским Союзом. В общем, нам тут удалось немножко отразить, о чем же люди думали в 89-м годе. Тут вот есть про «Тараканий питомник», есть про снятие Жданова, есть про там всякие шутки про Сталина, которые шутили, там отголоски того, сколько что стоило, на что не хватало денег. И нам показалось очень важным не только так вот как-то пафосно говорить про протесты, но и рассказать о том вообще, чем жило большинство в Советском Союзе.
Но моя любимая часть – это все-таки стена, которую можно рушить, потому что она предполагает уже Нет, дело даже не только в этом, можно сказать про мирный протест, в конце концов, но очень было важно для нас, чтобы это было не строго наше высказывание, наша позиция, которую мы продвигаем перед посетителями, которую мы немножко насаждаем. Мы хотели дать возможность подумать об этом и сформулировать свое мнение, вот, и самостоятельно решить, как с выставкой взаимодействовать.
Я все-таки против деструкции даже с мирными целями. Okay. Ну, не то чтобы кардинально против, но тем не менее. Вот, сам я стену не рушил. Вот. А эти дневниковые записи, они, мне кажется, очень душевными, человечными. И мы преднамеренно их писали руками, то есть не вырезали там промышленным способом из
зеркала. Не распечатали с принтера.
Вот.
Мне кажется, что в стране нарастает напряженность в некоторой части общества по поводу предстоящих выборов. Говорят, что повсеместно проваливают секретарей райкомов и обкомов. Партия забеспокоилась. Не уверена, что если бы сейчас были прямые выборы, эта партия осталась бы у власти. 18 февраля, Татьяна Юрьева.
Там, конечно, феерические...
Какие-то там просто...
Свидетельства жизни.
Да. Эти свидетельства не я подбирал, но причем наткнулся там на парочку просто непосредственно меня касающихся.
А что это?
Там было про алексеевскую гимнастику, основоположником которой является прабабушка моей жены.
Вот это да.
И про Дмитрия Борисова там было, который папа моих близких друзей.
Я, конечно, не могу здесь не поддержать по поводу стены, как бы, да, с воспоминаниями даже стен нескольких, что это очень важная часть, как раз отчасти потому, что мы говорим в основном тексте, что да, это выставка про мирные протесты, мы показываем их в виде фотографий, мы делаем эту стену, но для нас было важно не создать впечатление, что все люди были в протесте, что как бы это было важно для всех.
Да, кому-то просто банальной колбасы не хватало.
Да, было важно, чтобы это было в каком-то контексте, да, чтобы не создавался какой-то вакуум такой вокруг истории про протесты.
Ну, чтобы это не было исключительно...
Про революцию.
Про революцию,
да, конечно.
Очень мирно.
Даже мирно, да.
Если говорить про ваш личный образ 89-го года. Катя, я понимаю, что у вас персонального этого мира ну просто по возрасту не существует, да. Но какой-то вот эмоциональный отпечаток в душе имеется? Что это? Ну,
теперь уже, конечно, точно совершенно да. И могу сказать, что там буквально несколько лет назад для меня 89-го года какого-то события важного не существовало в моей голове. Я про него никогда не думала. И, в общем, мы сталкиваемся с тем, что даже у свидетелей очень часто 89-й год уже остается каким-то таким забытым периодом. Это была одна из причин, по которым вообще решили про сюжет говорить. Не только на выставке. У нас есть еще подкасты. Мы сейчас делаем несколько разных вещей, которые все про сюжет, про перестройку, про 89-й год. Так. Потому что так получилось, что, видимо, 90-е вытеснили очень сильно.
91-е.
Ну, в том числе, конечно, да, я думаю. 89-й лично для меня важен тем, что во-первых, люди наконец-то объединились, причем даже с очень разными убеждениями, потому что у них была вот общая цель, что мы должны как бы бороться за...
Это самое интересное. Насколько разных убеждений.
Да, да. И свобода для всех была очень
разная. В этом антисоветском протесте. Это правда. Да, то есть сейчас это уже даже...
Подружились против.
Я жил тогда в Кёльне, значит, достаточно далеко от Берлина. Надо знать, что Кёльн ближе к Парижу географически, чем к Берлину. Я был в Кёльне, и, конечно, мы видели это в телевидении. Я помню еще, мы были просто вот вечером гуляли с друзьями, да, и тогда интернет еще не было, не каждый человек сидел там с своим смартфоном, и все новости на самом деле мгновенно вот разошлись. Мы просто вот гуляли вечером, и ближе к полночи пришли домой, и еще посмотрели вечерние, ну даже не вечерние, ночные новости. Ну и тогда узнали о том, что сцена открытая, и на самом деле вот это было чудо, в смысле даже вот очень натурально, просто чудо, потому что никто в это не верил.
Интересно, что они объединялись не только там условно на одном митинге, но были даже в разных странах какие-то институциональные структуры, вот, которые начали появляться, да, оппозиционные, где они как бы они в рамках одной организации существовали, то есть они как бы были членами одного сообщества официально существующего, вот это еще интереснее. Вот. И важно было то, что люди верили в возможность того, что может сейчас что-то изменить, и у них не было идеи о том, что это можно сделать только насильственным путем, потому что в некоторых странах, вот мы говорим неспроста про мирные формы и протесты и сопротивление, они шире, чем просто, допустим, мирные митинги. Вот, потому что были страны, в которых это были обсуждения с представителями власти, даже
круглые столы знаменитые. И, соответственно, знаменитый пример.
Очень важная была
позиция оппозиции, юридические, да. И как-то они все-таки приходят там к каким-то способом дальнейшего политического проекта.
Да, это, конечно, это сопровождалось тоже и протестами, как и поддержкой гражданского общества, но в целом, да, была идея о том, что мы можем попробовать вместе обсуждать, что нам дальше делать. И очень важно было как раз это стремление, в принципе, обсуждать, что нам дальше делать. То есть идея же была, и что для нас важно, не только в том, что мы должны сейчас свергнуть режим, во что бы то ни стало, и все. То есть предстояло еще думать, как бы, как нам строить свое общество дальше.
89-й год – это выборы, это выборы Верховный Совет, раз. 89-й год – это Тбилиси, 9 апреля. 89-й год – это Тяньаньмэнь. Сначала надежда, потом кровь. 89-й год – это 23 августа. И в Москве на Тверской площади, тогда еще Пушкинской, или она и сейчас Пушкинская, не помню. В общем, на этой самой площади 23 августа было Вентилово, а потом осень, которая сплеталась, как всегда, из предчувствия зимы, что будет, наверное, хуже, потому что вот первый съезд прошел, и лучше не стало. Наоборот, все как-то ушло в песок, все ушло в долгую говорильню, а потом ушло на каникулы. А потом снова слова, которые пустые слова, и 30 октября в Москве, и цепочка на Лубянке, перетекшая плавно за Валерия Ильинична и Новодворской в новое Вентилово на Пушкинской площади, когда, по-моему, человек 130 были задержаны, на сутки много народу определили. То самое избиение, которое Дима Барко хорошо заснял, и если у нас есть кадры ОМОНа конца 80-х, то это вот то самое 30 октября 89-го года. И надо сказать, что осень у меня вся под знаком того 30 октября, потому что я как раз с мемориальцами начал что-то собирать свидетельства об этом. В итоге ведь тогдашний сопредседатель правозащитной группы мемориала Дима Леонов, он подготовил материалы, провел пресс-конференцию по поводу этого милицейского тогда еще ОМОНовского насилия. И это оказалось важно, как потом стало ясно, оказалось важно. Потому что если бы не вот это в 89-м году, зимой 90-го, 4 февраля, и далее 25 февраля и прочие массовые большие московские митинги были бы невозможны. Осень 89-го – это последние жесткие Вентилово ДСовских и приравненных к ним митингов. А дальше уже массовые митинги, когда винтить опасались. И где-то вот на фоне после 30 октября и были, где-то вокруг этого были все новости из Европы.
Интересно, что Саша вспоминает события конца октября как жестко Вентилово. Еще интереснее, что вот уже начинаются протесты и попытки пересечь границы Австрии и Венгрии, и первые попытки прорыва за Берлинскую стену, они тоже сначала встречаются полицейскими водометами. И только через несколько часов, там уже 10 октября, видимо, как-то получив распоряжение сверху, полиция прекращает препятствовать людям ходить туда-сюда. Там же ходят не только восточные немцы в Западный Берлин, но и западные немцы. Это все сопровождается какой-то невероятной феерией.
Политически, конечно, самое главное в это время было беженцы из бывшего ГДР. Потому что они уже шли с весной 89 года. Они поехали в Венгрию, они поехали в Чехословакию, они сидели там в Чехословакии, в Праге очень долго в Фергейском посольстве, и очень долго не было ясно, что с ними произошло, а потом была достигнута договоренность, что они все-таки могут выехать в Ферги. Но ГДРовские власти настаивали на том, что они должны ехать в Ферги с территории ГДР. Значит, тогда их пихнули в железнодорожные вагоны, которые из СССР, из Праги, поехали типа того пломбированный, ну, как история повторяется, пломбированный через территорию ГДР в Ферги. И, конечно, это было потом 40 лет ГДР празднованием, Горбачев в Берлине, и там было, как бы сказать, потом сказано вот его высказывание, якобы, что он якобы Хонекеру сказал, что тот, который, как сказать, опаздывает, наказывает жизнь. Я не знаю, вот до сих пор не совсем ясно, действительно ли Горбачев это сказал Хонекеру. Ну, это было вот очень распространено у нас, и было типа того, вот Советский Союз говорит Хонекеру, вот Горбачев говорит Хонекеру, ну давай. А там ничего не произошло. Там было все каменно, хотя вот некоторое время спустя Хонекер ушел в отставку, и пришли новые люди. Ясно было, что что-то там изменится, но поскольку эти новые люди были только второй ряд, вот тех, которые уже давным-давно были, на самом деле очень много надежды, что там быстро или скоро что-то изменится в ГДР, а на самом деле не было.
Слушала доклад Горбачева на пленуме ЦК. Слушала, засыпала. Опять слушала и опять засыпала. Говорил он часа два, слишком. В общем, мало что меняется. Землю крестьянам, конечно, не отдадут. 15 марта, Татьяна Карабина.
Все было ужасно серое. Это даже не то, чтобы мрачно, а было оно как бы никак визуально. Вот, то есть, это даже мраком не назовешь, а это вот какая-то была такая вот перманентная и повсеместная серость. И, собственно, почему выставку я сделал такой яркой?
Да, у меня значит, был вопрос, вот, да, почему вот. Это желтая стена,
да,
такая
это вот яркий солнечный цвет, да.
Это
то, что было у людей внутри, да, вот на самом деле. Понятно. При внешней визуальной серости, на самом деле, внутри была огромнейшая радость.
Ух ты, как здорово.
И все же страшно надеялись на то, что вот, ну, теперь-то заживем, вот теперь это все правда. Будет зашибись абсолютно, да, вот. И это солнце, оно было внутри, и вот его поэтому и захотелось отразить, да. И фотографии. Значит, некоторые из них были цветными, и поэтому я все выкрасил в черно-белый, а потом покрасил сам сверху. То есть, как бы тоже был как бы совершенно сознательный шаг. То есть, при такой вот монохромности действительности, да, вот человек сам привносил цвет в эту действительность не визуально, не фактически, а, скажем, опосредованно, да, то есть душевным каким-то способом. Вот. И отсюда, собственно, яркие цвета и появились.
А скажите, пожалуйста, вот если говорить об образе именно Берлинской стены, она для вас была важна как физический объект?
Стена в данном случае явилась гораздо более обобщенным образом или символом. И даже, может быть, скорее в большей степени мы думали про The Wall группы Pink Floyd, да, вот, которая где имелась в виду стена, вот, скажем так, в ее метафизическом смысле, да, таком вот. То есть это в большей степени именно вот к флойдовской стенке, наверное, относится, нежели к берлинской. Ну и, кстати, и визуально это очень похоже на ту стенку, которая была в мультике во флойдовском. То есть она тоже кирпичная, из белых кирпичей состояла, да.
Потому что берлинская стена — это железобетонное сооружение, до сих пор производящее какой-то устрашающее впечатление даже своими остатками. Я помню, что года три назад один мой друг провел меня вдоль всей Берлинской стены, и путешествие это заняло 2.5 часа, граждане. И своими ногами я поняла вообще трагедию этого города, вот эта огромная протяженность. И если представить, что эта стена стоит, и ты бегаешь вдоль нее вне возможности
пересечь,
да, потому что там друзья и родственники, там какие-то люди, с которыми ты был всю жизнь связан. Я представляю шок 61-го года, когда они просыпаются и видят перед собою, она буквально была за сутки построена. Есть еще небольшой памятник недалеко от Рейхстага, возле Шпрее. Это памятник погибшим, которые пытались пересечь Шпрее в попытке уйти на запад, потому что, как пишут нам интернет-источники, реки не были перекрыты. Реки и водоемы перекрыть было невозможно, хотя уж там было сделано все.
Сегодня, ну, я бы сказал, хорошая треть людей в бывшем Востоке. Вот, они, ну, не считают, что это было хорошо, что с ними произошло. Они, как тут в России, где, если сегодня говорите с людьми, они говорят о Брежневе, вот это вот, то, что вот тогда было, тогда-то был застой, и самые вот, ну, туда мы не хотим обратно, но это было стабильно. И люди мечтают о этой стабильности, потому что сегодня они в жизни, которая все время меняется. И я думаю, что похожее тоже и произойдет, или произошло, в Восточной Германии, хотя они не были 70 лет да, вот под социализмом, а только 40, но 40 это тоже очень много.
Вот, Кать, у вас есть какие-то личные вот отношения с Берлинской стеной?
Ну, на самом деле, для меня одной из самых впечатляющих вещей в истории про побеги была поддержка из Западного Берлина. Тот факт, что люди, как бы, которые жили в нормальных условиях, в общем-то, не обязательно даже своим друзьям или родственникам они помогали там рыть подкопы, чтобы люди могли сбежать. Для них это тоже был большой риск, потому что их могли и убить во время того, как они, собственно, ведут людей по подземному туннелю, или задержать. В общем, это для них было небезопасно, но, тем не менее, они были готовы рискнуть, да, и помочь. Да. И интересно еще, что солдаты в Западном Берлине, которые пограничники с западной стороны, тоже иногда помогали людям, которые уже почти добежали, и они угрожали солдатам уже Восточного Берлина, что если вы сейчас начнете стрелять, то мы будем стрелять в вас, как бы, и нам не очень важно, какие будут последствия. Вот. И вот эта поддержка, и поэтому я помню, что в самом последнем кусочке этого музея там есть видео, собственно, как стена рушится, и люди вот, значит, бегут в Западный Берлин через сначала КПП, потом уже они начинают ее, собственно, рушить физически. Это я немножко говорила сейчас. Вот, то, как люди в Западном Берлине радуются, как они принимают их там, это, конечно, вот там я заплакала уже, я помню. Вот этот был момент, когда все, я уже сломалась в конце этой экспозиции и заплакала, потому что, как бы, вот было такое ощущение, что сейчас вот начнется какая-то другая жизнь, и какая-то суперэмпатия у меня была к этим людям, когда это увидела.
Но у них же и друг к другу была суперэмпатия. Здесь,
конечно.
Когда ты эти хроники смотришь, когда они обнимаются,
да,
когда,
да,
наконец, да, понятно, что вот, ну, это семейная история фактически, когда...
И само строительство, на самом деле, вот история строительства, когда там люди сначала... Были же дома, которые оказались именно в том месте, ну, фактически, как бы, одна половинка должна была быть потенциально в западном, другая в восточном. В итоге-то их снесли, но первое время они еще существовали, и люди пытались бежать там через окна. И вот эти фотографии, где там люди, не знаю, показывают своих бабушкам, там, дедушкам, показывают внуков из окна, там, чтобы они хоть как-то могли увидеть. Ну, как бы, вот эта история про то, как постепенно эта стена появляется, и все, и она их разделяет. Это очень страшно выглядит, вот, даже без истории про убийство. И мне добавило впечатление еще и тюрьма Штази, в которой я была, куда в том числе попадали люди, которые пытались там сбежать, не только политические оппоненты коммунистов. Вот. И Как бы насколько тщательно они следили за тем, чтобы заключенный не смог из тюрьмы сбежать, как бы там была устроена идея. Ну, в общем, все это очень пугает, потому что это как бы ощущение какой-то супер безысходности. То есть даже сколько бы мы ни говорили про то, что происходит у нас сейчас, как бы происходят ужасные вещи, но я, мне кажется, представить нам, тем, кто тогда не жил, тем более в Берлине, впечатление вот тех людей, которые жили там, практически невозможно. Потому что это уже какая-то полная изоляция. Вот, и это звучит
очень жутко. И социальная депрессия была, конечно, довольно высока.
Да, и еще как бы проблема была в том, что того, что стена физически перестала существовать, и что границу открыли, было недостаточно, чтобы вот с последствиями от этой стены справиться. Потому что на открытии, допустим, к нам приходил Йоханнес Фасвинкель из фонда Бёля, который, собственно, жил в Берлине, он немец этнический, и у него часть семьи жила в Восточном Берлине, часть в Западном. И вот он рассказывал о том, что когда стена окончательно уже рухнула и физически просто открылась граница, а общаться внутри семьи стало даже сложнее, потому что вот эта разница как бы, опыта, которая появилась за эти годы, она была уже супер колоссальной. И если как бы, во время еще существования стены как-то люди относились друг к другу с большим пониманием.
Ну, они, так, по крайней мере, старались преодолевать это препятствие. Да, а препятствие исчезло, и обнаружилась разница.
Опять же, как в семье начались раздоры, споры, начались вот эти взаимные упреки. Значит, западных немцев к восточным, что вы слишком разболтались в советском своем мире, и претензии восточных немцев к западным, что вы слишком прагматичные, слишком буржуазные, вот это все.
Это необычная, очень остроумная, оригинальная выставка. Это плод коллаборации большого количества участников. Во-первых, сам Стефан Дюбас, который молодой, но образованный и уже достаточно опытный художник из Берлина. Во-вторых, молодые галеристки, которые представляют аукцион «Сампл» в Москве. В-третьих, собственно, наша галерея, которая предоставила ему работы для того, чтобы он сделал свои омажи русским художникам начала 20 века, мироскучникам. Возникли некие истории с его человечком, с его, в общем, несчастным человечком, путешествующим по картинкам мироскучников.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». «Берлинская стена. 30 лет спустя». Программу ведет Елена Фанайлова.
89-й год – это прежде всего абсолютное потрясение для советского общества и советского человека, потому что заработал съезд народных депутатов, где не так, как раньше, на сессиях Верховного Совета, а люди выступали, люди говорили, люди были абсолютно свободны. Это было такое время, когда многие, я сам это точно знаю, брали отпуск, чтобы сидеть дома и смотреть по телевизору в мае 1989 года съезд народных депутатов. Потому что это было действительно событие. Но это событие определяло и все остальное, что происходило в том числе и в странах Восточной Европы. Крушение стены в ноябре 1989 года, это был уже закономерный процесс. Потому что все прекрасно знали в Советском Союзе, что в ГДР не делается ничего. Все знали, что, например, в Болгарии Живков тоже объявил перестройку. И тоже говорит, не надо носить портретов руководителей на площадях. И все говорили, вот, Живков тоже не отстает. Во многих других странах происходило то, что называется послаблениями. Сначала как первый шаг ослабления хватки коммунистических режимов. А второе, это, безусловно, шла та же самая либерализация, которая была и в Советском Союзе. Больше света, гласность, открытость. Плюрализм мнений, все то, что у нас было в прессе, все то, что у нас вычитывали в московских новостях, все это проникало и в страны Восточного Блока. В Польше уже к этому времени состоялся круглый стол оппозиции с властями, а в ГДР не происходило ровным счетом ничего. Хонекер запрещал даже провоз туда журнала «Спутник», который всего лишь навсего рассказывал о перестроечных событиях в Советском Союзе. И естественно, что там было понятно, люди голосуют ногами. Люди убегали из ГДР. Люди убегали. Открыта была граница между Венгрией и Австрией. И это уже был, я бы сказал, такой сигнал для Хонекера, что у тебя убегут все. Почему был знаменитый анекдот. Хонекер уехал в Москву встречаться с генеральным секретарем Брежневым. Возвращается в Берлин. А в Берлине Везде горит свет, хотя вроде бы должны были бы экономить, и никого народу нет. И он идет по городу и никого не встречает, нет нигде никого. Наконец подходит к стене и видит в ней огромный пролом и записка. «Эрих, выключи свет, ты последний». И этот анекдот рассказывали еще задолго до того, как это случилось. Потому что это было то, что называется в народе, как некое ожидание, что рано или поздно, конечно же, это ненормальное явление, как стена, рухнет. Потому что мы понимали, что между Западом и Востоком стена. Стена идеологическая, стена запретов, стена невозможности поехать. Но когда эта стена материализовалась в виде вот действительно просто стены, этот образ вызывал абсолютную отрыбь. Это было ненормально. Это было абсолютно, я бы сказал, ну, против деления времени и анахронизма. И поэтому, конечно же, когда стена рухнула, мы здесь уже за этим следили, я бы сказал, совершенно со спокойной, и даже, я бы сказал, все, дальше уже мы никогда не вернемся ни к этому разделению, ни к этим правилам, ни к этим несвободным привычкам. Впереди, нам казалось, будет абсолютно замечательное будущее. Ну, нам тогда так казалось.
Это к вопросу о том, что так казалось и немцам, когда они объединялись, да, и так казалось и всем, кто выбрал свободу, что будет лучше. На самом деле, я считаю, что все-таки лучше, потому что свобода лучше, чем не свобода. Другое дело, что свобода рынка оказалась сложнее, чем люди предполагали.
Ну да, и совершенно неожиданной для людей она оказалась. Да, это
свобода,
да, для многих
свобода оказалась неожиданной. Да, да. Это правда.
Все как бы питали некие такие наивные иллюзии. Да, вот, и в данном случае, кстати, и стена тоже является такой достаточно наивной, да, вот, метафорой, которую мы используем в выставке. Да, и мне кажется, что это правильная наивность, потому что это адекватно той наивности, которой люди тогда были наполнены.
Я согласна.
Потому что все думали, что вот оно, наконец-таки, теперь-то мы заживем. Да? Оказалось, что не совсем так и в политическом, и в экономическом смысле. У каких-то стран получилось лучше, да, у каких-то получилось не очень, вроде России. Да? Вот. А в экономическом смысле, я думаю, всем было плохо и тяжело. И вот тут как раз это вышло таким неприятным сюрпризом для людей, которые питали неоправданные какие-то иллюзорные надежды.
Мне кажется, что метафора главной 89-го года у нас и это телевизор. Это правда.
Телевизор.
Вспоминает, да. Никита, как люди даже в отпуска уходили, чтобы смотреть трансляции из Верховного Совета. Это же еще же тогда знаменитые встречи и перепалки Сахарова и Горбачева.
Да.
Это же Сахаров тогда появляется как герой телевидения. Он умрет в конце года, а вообще,
да,
тогда за этим действительно, то есть в любом магазине, на любой работе народ бесконечно.
Я помню, я ехал в троллейбусе, у водителя играл приемник, и туча народу стояла, значит, слушая, что там на съезде происходит.
Не отрываясь.
Не отрываясь, да. Они облепили его кабинку, вот, и все, значит, слушали.
На самом деле, очень важный, правда, сюжет, сейчас даже делаем про этот подкаст, вот, между делом скажу, потому что, во-первых, там была история с выборами предвыборной кампании, что наконец-то люди поняли, что, во-первых, как бы можно...
Что выборы – это выборы.
Что они могут работать, что это не голосование за одного кандидата. И когда появились предвыборные кампании, когда кандидаты вдруг действительно начали встречаться со своими избирателями, начали распространять какие-то листовки, это вызвало суперинтерес, потому что это было так ново и как бы так неожиданно. И когда люди пошли потом на участок, в Москве, допустим, явка была огромной просто на выборах, там за 90%, и как бы люди правда поверили в этот инструмент, в то, что можно, значит, таким образом выбрать своего представителя. Там были большие сложности с тем, что сама процедура была устроена так, что, во-первых, у коммунистической партии была квота на съезде сразу же, ну плюс где-то в каких-то регионах, в каких-то избирательных округах оказывался в итоге там, допустим, один кандидат всего, и тоже коммунист, как бы такой партийный работник стандартный. Вот. Но при этом все равно на съезде появилось очень много таких свежих, скажем, лиц, людей, у которых вообще не было никакого опыта в политике, но для них была очень важна, допустим, идея о том, что их прислали их избиратели, и теперь как бы они перед ними должны отчитываться, что вообще власть как бы подчиняется воле избирателей,
ну, да,
в том числе.
В политике наконец-то появилась политика.
Да,
то есть ничего не было.
И открытой, да. И телетрансляция, да, это, конечно, была суперсенсация, потому что как бы ее нельзя было контролировать. То есть то, что говорили эти люди, слышала вся страна сразу же, а люди говорили очень радикальные часто вещи. И вообще, как начался, собственно, съезд, после того, как там представитель Центра избиркома, значит, толкнул свою речь и рассказал там про то, что вот мы выбрали там столько-то человек, все дела, а потом выходит депутат из Риги и говорит: мои избиратели, вот мой запрос депутатский, требует объявить на съезде, кто виноват в применении насилия к демонстрантам в Тбилиси. И с этого начинается съезд, когда первое, что говорит он говорит, что как бы он говорит на всю страну, да, что там разогнали насильственный протест и требует у власти сказать, разобраться, кто виноват, и объявить это на съезде. Вот, и с этого все начинается.
Прошла информация, что вчера в Тбилиси наши солдаты посекли демонстрантов саперными лопатками. При этом избили Юру Роста. Засветили все снятые им пленки. 11 апреля. Георгий Елен.
В какой-то момент выходит депутат, говорит: Михаил Сергеевич, я вас уважаю, как бы вы много сделали, но вот мои избиратели хотят знать, там есть история про строительство дачи в Крыму, это же там огромные деньги, все такое, мы хотим понимать, что происходит, правда ли это, и это будет, он говорит публично, влиять на мое принятие, на принятие моего решения о том, голосовать за вас, как за председателя Верховного Совета, или нет. И как бы там регулярно происходят такие штуки, вот, и это, конечно, большой шок. К сожалению, выяснилось потом на выборах каких-то локальных уровней, что избиратели часто плохо себе представляли, как дальше работать со своими
кандидатами,
депутатами,
да,
потому что они думали, что вот сейчас мы выбрали хорошего человека, и этот хороший человек будет решать, да.
На деле оказалось,
да, и на деле оказалось, что хороший человек как бы не становится хуже, когда попадает во власть, но просто у него есть ограниченное количество времени и возможностей.
Он просто не является профессионалом.
Да, и он еще не знает, как это работает, и он не может один взять и поменять все внезапно, и привезти там сосиски в магазин, и много чего еще сделать. Вот, и это тоже было частью разочарования людей, что мы же выбрали, как бы, вот, давай, делай теперь. Вот. А они понимали, что нужно время, что нужно как бы набираться этого опыта, что как бы нужно долго работать над тем, чтобы что-то изменить, и что изменения могут иногда предполагать, что сейчас как бы лучше сразу же не станет.
До событий в Румынии, то есть это конец декабря 89 года, у меня, конечно, все в голове смешалось. Если меня спросить, что было в начале, падение стены или бархатная революция в Праге, или там что-нибудь в перезахоронении Имре Нади, я под пулеметом не отвечу, потому что не следил за этим, хотя про Венгрию знаю все и так далее. Но в данном случае СССР было важнее всего. Пропустили все это. В это время был типа, нет, Спитак был чуть позже, это был сентябрь, кажется, 89 года, а граница это май-июнь, если я не ошибаюсь, 89 года, но поверьте мне, в этот момент был только выступление Сахарова и далее, то есть не только, там было все на съезде, но я о чем начал выдумывать и насиловать память, когда было только это. И к стыду, я думаю, это не только я. Я думаю, что события... Единственное, что общее было потрясающее впечатление, это, конечно, как за год все изменилось, когда в январе мы были в авангарде, а потом к декабрю после Чехословакии и ГДР, мы и разрушение стены, мы уже как-то оказались чуть-чуть в хвостике. То есть, на самом деле, еще учитывая, мемориал так и не зарегистрировали, умер Сахаров, а мемориал еще не зарегистрирован, ну, он там будет зарегистрирован через две недели, но это уже январь 89-го года, 90-го года. А так это было, безусловно, совершенно казалось, что все, нас обогнали.
Вы согласны, Стас, с тем, что говорит Борис, что сначала мы проживали свою интенсивную историю?
Безусловно. То есть, ну, разве что вот действительно падение Берлинской стены, но оно уж настолько было символичным, что пройти мимо него никак было невозможно, да? А все остальное, включая даже там последующий расстрел Чаушеску, там, да, вот это не очень трогало действительно, потому что гораздо больше нас заботило то, что происходит с нами самими. Да, и, ну, мне кажется, тут стыдиться нечего, это абсолютно естественный процесс, как бы, вот, и такой зацикленности внутринациональной, внутрисемейной. Да, вот. Ну, конечно, нам было важнее и интереснее наблюдать, что происходит именно с нами, тем более, что про заграницу мы в основном знали понаслышке, мало еще кто в те времена туда и ездил. Да, то есть, сейчас для нас Европа,
да,
является таким
кажется,
близким местом.
Мне кажется, сейчас как раз интерес к европейским событиям больше, потому что больше людей стали ездить.
Ну, мы больше вовлечены.
Железный занавес рухнул, действительно.
Да.
И эта стена между Советским Союзом и европейским миром тоже рухнула, если мы говорим о символических стенах. И в этом смысле мы себя больше стали чувствовать членами Европейского дома и больше интересоваться этой общей историей. Это,
да.
Ну, по крайней мере, это касается образованного слоя людей.
В целом я соглашусь с тем, что очень многих беспокоили проблемы собственной семьи и ближнего совсем круга, но та же история про Тбилиси, и потом, это уже будет попозже, в 90-е про Литву, когда там туда ввели войска, как бы людям было не все равно, что происходит внутри страны, но не у нас прямо здесь.
И были митинги. Вот.
События были не только мирные, да, и мы видим, что как только ослабляется советская такая репрессивная хватка, тут же возникают межнациональные конфликты, которые были до этого, теперь они выходят из-под спуда. И внезапно оказывается множество политически активных людей, которые где-то добывают оружие и начинают, по сути, такие маленькие гражданские войны. Нагорном Карабахе, Узбекистан, Таджикистан, Грузия. Вот. Но частично эти конфликты основаны на предыдущих событиях. Да? И эти люди были до этого, часть этих людей были диссидентами, и поэтому важно знать про эту историю. Конечно, тут в основном показывается ненасильственный протест, но надо помнить, что было и так, и так. Перестройка – это еще множество человеческих историй, самых разных. Заключенные выходят из лагерей, с другой стороны, новые политические дела, про которые мало известно. Митинги. Одна из моих любимых историй – это история про председателя Рязанского мемориала Андрея Блинушева, который в 1989 году был милиционером, которого послали разгонять очередной митинг. Он отказался это сделать, его уволили из милиции, он стал активистом Рязанского мемориала, уже 30 лет довольно известный мемориалист и правозащитник.
В Вильнюсе тем временем народная манифестация по поводу Дня независимости. До сих пор бывшего под запретом. Толпы с лозунгами, требующими выхода из Советского Союза. 8 марта Анатолий Гребнев.
К вопросу о, значит, Вильнюсе, который случился, я всегда вспоминаю, что, ну, когда, например, сейчас говорится о разнице интересов, значит, стран Балтии и России и о национальной там зацикленности, или там сейчас о национальной зацикленности Украины, я вспоминаю огромные демонстрации поддержки этих движений, согласитесь, Стас, которые были в Москве и в Питере.
Ну, все-таки тогда у нас еще вот это вот оставалось, пускай уже в некотором смысле атеистичное, но тем не менее такое советско-имперское ощущение, да, что все равно мы все Советский Союз, да, то есть проблемы там Литвы или Грузии не считали с нами, не считали их чужими проблемами. То есть это как потому отсюда демонстрация.
Вот это за нашу вашу свободу, да, вообще. Да, да.
Когда мы вспоминаем вообще о желании свободы, о движении к свободе, это то же самое, как мы поддерживали любую абсолютно подобную деятельность во всех других странах, в том числе и социалистического блока. Например, в 80-м году масса симпатий к польской солидарности. Вот они смогли. Они создали профсоюз. Они от властей что-то требуют. В газетах в наших тревожно писали. В Польше идет демонтаж социализма. Это 81-й год. А я помню, для нас эти слова были как музыка. Мы думали, когда же у нас начнется демонтаж социализма. И когда в странах Балтии на рубеже 80-х и 90-х, когда в конце 80-х там возникли мощные движения, в том числе и за национальную самостоятельность, за национальную независимость. Безусловно, это движение было поддержано всеми теми, кто демократически мыслил в России. Ничего здесь плохого, ничего здесь постыдного нет. Я до сих пор считаю, что если мы видим, что там люди обретают свободу и свою государственность, значит, то же самое будет и у нас. И ведь не случайно, не в последнем ряду, хотя, конечно, уже после Эстонии, Российская Федерация тоже объявила о своей государственной независимости и суверенитете. Это было в июне 90-го года, задолго до того, как кончилось существование Советский Союз. Это было общее явление. Каждое государственное образование, каждая нация в Советском Союзе, она в конце концов могла получить то, что ей было гарантировано Конституцией. Право свободного выхода из Советского Союза. И в этом смысле поддерживать движение прибалтийских национальных сил было делом чести и доблести, как я считаю.
И действительно, согласно Конституции все происходило.
Ну, вроде да, в соответствии с буквой закона. Да,
в соответствии. Да. А у вас на выставке я обратила внимание, что довольно много плакатов или фотографий с солидарностью.
Ну, думаю, что это не случайно, потому что, хотя возможно, что это произошло отбор подсознательным образом, да, но это конечно,
вопрос
не случайно.
Вопрос о симпатии к полякам и к солидарности.
Да, конечно, старой, мы же все болели за эту солидарность, и солидарность, пожалуй, явилась такой отправной точкой для всех этих процессов. Да? Неважно, насколько это впоследствии повлияло, но началось-то уж точно с нее, и всегда все оглядывались. Ага, вот солидарность вот как бы вот так поступала, да, и, конечно, брали с них пример.
Здесь будет очень здорово проводить какие-то мероприятия, там, дискуссии, ток-шоу для школьников и для людей, для которых события 89-го года примерно так же далеки, как события, о которых мемориал говорит чаще. События 17-го года, события 37-го года. И в этом месте как раз можно разговаривать, можно что-то делать, да, можно вот брать эту стену и ее разрушать. Можно говорить о том, почему эта стена возникла, как человечество пришло к тому, что возникла, во-первых, Берлинская стена буквально, во-вторых, возник железный занавес, и как, что человечество само могло сделать для того, чтобы это все преодолеть, и вот как бы так немножко испытать этот процесс здесь, на деле, на практике, понять какое-то приятное действие. И именно этим, мне кажется, что эта наша выставка в каком-то смысле приглашает к разговору то поколение, с которым нам бывает иногда труднее говорить. Имеются в виду люди, которые, для которых 89-й год – это не факт либо буквальной памяти, либо это как бы опыт, который не пережит, может быть, буквально, но настолько уже они много читали книжек про это и учились в университете, и все это изучали. А для тех, для которых действительно факт существования Берлинской стены – это некоторая такая неизвестная история.
Дальше Саша рассказывает о том, как 10 лет назад мемориал уже проводил некоторую акцию к 20-летию падения Берлинской стены. И это тоже был в том числе и символический такой проект, связанный вообще с разрушением границ между людьми, между политическими системами, между странами и так далее. И вот что там было, как молодые люди реагировали?
Мы проводили для школьников ток-шоу, и мы тоже разрушали стену. И когда мы стали вот в этом процессе этого ток-шоу разговаривать, а как вы думаете, почему возникла вот эта стена? И ну как ее построили, чтобы вот отграничить вот эти два разных государства? Да? Вот одно государство совсем такое, а другое государство вот совсем другое. Конечно, друг против друга, им нужно было построить стену. И когда в процессе как-то сократических вопросов и диалога на основе, кстати, книжки Петра Сиса «Стена», мы приходили к тому, что стену построили для того только, чтобы своих собственных граждан запереть и не пускать в это пространство свободы, и что это была такая маленькая или большая на самом деле тюрьма, то вот тогда возникло вот это ощущение, у детей здесь этих стен стоять не должно, и вот они тогда рубили, у нас тогда была не пенопластовая стена, а из пуфиков, и они ее рубили.
Знаете, друзья, я где-то несколько месяцев назад делала передачу про 89-й год с молодыми людьми из Чехии, Польши, Югославии бывшей и Германии. И все люди примерно вот Катиного возраста говорят о том, что это вообще очень круто, при том, что они не запомнили, естественно, это там как реальность свою, да, ну, то есть кому-то там было 5 лет, кому-то там 8 лет, но по рассказам родителей они понимают, что это было вообще просто очень серьезная такая история солидарности общей людей и их стремление к свободе. И для себя они говорят, что они себя чувствуют, в общем, очень хорошо из-за этого. Стас, вот у ваших младших, я не знаю, там у детей, у знакомых детей, какое-то представление об этом мире имеется?
Имеется, да, безусловно. Но, к сожалению, сейчас-то мы живем в такой ситуации, что вот тогдашнюю ситуацию мы можем расценивать для нас, для граждан России, не как наступление свободы, а как, скажем так, временное освобождение. Да? Потому что то, что мы имеем сейчас, вот как бы этой свободы у нас становится снова все меньше и меньше.
Понятно.
И в принципе, вот это младшее поколение, мне кажется, оно отчасти даже испытывает нечто вроде зависти к нам тогдашним, потому что мы хоть попробовали тогда на время этой свободы настоящей, да, вот, которую они сейчас попробовать, увы, в полной мере не в состоянии, да, и не вправе.
Но, может быть, воспоминания, о, например, о том количестве митингов, вот, о чем говорил Саша Черкасов, может, оно как-то нам всем поможет пережить,
ну, дай
это
бог,
время?
Может быть, но, наверное, это время надо не пережить, а надо что-то делать в течение этого времени.
Новости про Германию, про Чехословакию и, в конце концов, про Румынию. Но тут уже у нас декабрь, и главная новость — это Андрей Дмитриевич Сахаров. Прощание с Сахаровым, когда вначале ночью был мороз, а потом потеплело, пошел снег. Огромная очередь, ждавшая во дворец молодежи на Фрунзенской. Ну, и вот так и закончился 89-й год. Скорее тем, что вот у них там что-то получается, а у нас здесь снег, похороны, умолк голос Сахарова. Еще тогда не было понятно, что выборы 90-го года станут гораздо интереснее, гораздо круче, гораздо продуктивнее. Еще не было понятно, что выборы 90-го года дадут Моссовет демократический. Еще не было понятно, что теперь у нас будут выходить на улицу сотни тысяч. Тогда это еще не было понятно. Но где-то на фоне, предощущением, было то, что было в Европе и было невозможно. Почему? Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Что мы, что я помнил? Не я помнил, а помнил через книги, которые прочитал. Через радио, которое слушал, через все. Венгрия 56, Чехословакия 68, Польша 81. Вот это я знал лучше, потому что там были друзья, и из Польши было много всего. Как всегда, жили, готовясь к новому, неминуемому откату и без расчета на близкую победу. И вся эта весна, лето, осень 89-го года, они были отнюдь не перед 91-м годом, а не знаю. А вдруг нам показали из Европы, что когда-нибудь в этой череде откатов маятника времени приходит конец и начинается движение вперед.
Сегодня выборы. Маша не хочет идти голосовать, а я пойду. Хотя охоты нет ни малейшей. Что эти игры стали надоедать? Хотя вроде все идет как надо. 26 марта, Татьяна Юрьева.
Что важно именно в ситуации с Россией, все замечательно, что там в Чехии это помнят, там здорово, что помнят Польшу там про солидарность и последующие события, да. Но, грубо говоря, им-то и сейчас хорошо, в общем, да. Вот. А в нашем случае это может послужить стимулом какой-то деятельности по демократизации нашей жизни теперешней. Да? То есть нам-то сейчас хуже всех, кто пережил этот 89-й год. И, наверное, эти знания, и даже, может быть, не столько знания, сколько эмоций и ощущения того времени, стоит сейчас транслировать теперешней молодежи, и, возможно, это ее простимулирует каким-то позитивным и более активным действием.
89-й – это опыт свободы. Прежде всего, то, что у свободы бывают негативные аспекты, люди познают на собственном опыте. Но то, что они пережили эту свободу, и те проявления, в которых они ее прожили, прожили сами, это невероятно важный опыт, о котором нужно говорить, возвращать в семейный нарратив, так сказать, и использовать как знание для будущего свободы, для проекта будущего, которое будет, в котором будет меньше негативных аспектов свободы.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Берлинская стена. 30 лет спустя». Выставку «Напротив стены» в обществе «Мемориал» представляла куратор Екатерина Мельникова. В записи были сотрудники «Мемориала» Никита Петров, Александр Черкасов, Борис Беленкин, Алексей Макаров, Александра Поливанова. Прозвучали воспоминания немецкого политолога Йенса Зиберта. В «Перелетном кабаке» тему обсуждали дизайнер выставки Стас Жицкий и куратор Екатерина Павленко. Программу вела Елена Фонарь.